Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Мы с вами находимся, совершаем поприще Петрова поста. Прошлое воскресенье мы отмечали Собор всех святых в земле российской просиявших. И мы должны сегодня поговорить о смысле этого поста, о том, какие события священной истории мы вспоминаем, о том, что это значит сегодня для нас. Петров пост, который наступает после того, как мы отпразднуем Пятидесятницу, он посвящен воспоминанию того, как апостолы постом и молитвой готовились к тому, чтобы выйти на проповедь и исполнить заповедь Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их исполнять все, что я заповедал вам». И это побуждает нас задуматься о том, что именно проповедовали апостолы, что именно они должны были проповедовать. Ведь дар Святого Духа в Пятидесятницу, он дается не только и не столько для личного духовного возрастания, он дается совершенно определенной целью. Как говорит Господь Иисус: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и даже до края земли». То есть Святой Дух, он дается христианам для свидетельство о Христе, и говорится о том, что мы будем свидетелями. То есть это непосредственно обращено к апостолам, но это повеление дано, конечно, не только апостолам исключительно, оно дано всем христианам, всей апостольской церкви. И послание, которое нам поручено возвещать, мы, конечно, прежде всего должны хорошо знать, в чем оно состоит. Попробуем подумать о том, в чем его основные составляющие. Обратимся к апостолу Павлу. Вот что он пишет во втором послании к Коринфянам: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Что это означает? Для современного человека, вот современного москвича, это может звучать как что-то, ну, по-китайски сказанное, что-то совершенно непонятное. Что значит «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их»? Что значит апостольский призыв покаяться и веровать? Нам придется начать немножко издалека. Филологи, исследующие древние языки, обнаружили интересный случай использования выражения «покаяться и веровать» в нерелигиозном контексте. Люди, которые стараются, занимаются библейскими переводами, они стараются исследовать, как те или иные слова, которые есть в Священном Писании, они употреблялись в то время, какое они значение имели в языке. И вот был найден текст, в котором это выражение «покаяться и веровать» употреблялось в контексте, который не имел отношения к вере в Бога. Там речь шла о вооруженных мятежниках, которые укрылись в горах. Представитель правителя обещал им полное помилование, если они выйдут и сдадутся. Он призывал их покаяться, то есть прекратить сопротивление, и уверовать, то есть положиться на обещания властей, не вменить им их преступлений. Предложение апостолов тоже обращено к мятежникам. Речь тоже идет об амнистии. Мы созданы Богом для того, чтобы обрести вечную радость в Нем. Мы, как и все творение, принадлежим Ему. Он – единственный закон и владыка мироздания, который Он создал и поддерживает в бытии. Это очень важно понимать, пока мы с вами разговариваем, потому что Бог дает нам дыхание. Потому что мы существуем только потому и только потому, что Бог поддерживает нас в бытии. Мы не обладаем самостоятельным существованием. Единственный, кто существует сам по себе, это Бог. Философы разделяют существование на два таких типа. На зависимое или случайное существование и абсолютное. Мы все обладаем зависимым существованием. То есть мы имеем свою причину вне себя. Вот я существую потому, что мои родители встретились какое-то время назад, какое-то время не было назад. И все, что мы видим вокруг себя, обладает зависимым бытием. Оно получает бытие от кого-то еще. Земля образовалась в результате процессов планетообразования из каких-то предыдущих материалов. Вселенная уже существовала. Солнце образовалось в результате процессов звездообразований. Оно тоже не вечно. Галактики не вечны. Даже вся Вселенная в целом, как полагают космологи, она не вечна. Все, что мы видим вокруг себя, все, что мы знаем по опыту, обладает зависимым бытием. Оно имеет причину своего бытия вне себя. И еще Аристотель, еще даже в дохристианские времена, Аристотель пришел к выводу, что должна быть некая первопричина. Тот, кто является источником всего бытия. Тот, от которого все остальное получает бытие. Тот, которым все стоит. И это Бог. Бог, который создал мир из ничего. То есть не значит привел в порядок некий уже существовавший материал, а привел мироздание в бытие из ничего. Мироздание в этом отношении можно сравнить с симфонией великого композитора. Симфония существует только и исключительно по воле того, кто его создал. И мы с вами существуем только и исключительно по воле Божией. Каждую следующую фразу я могу произнести, а вы можете услышать, только потому, что Бог благоволит поддерживать нас в бытии. Наше собственное существование – это подарок, дар Божий. Мы обладаем владычеством над мирозданием, и Священное Писание говорит, что и да владычествуют они над всеми тварями, там, поставил его владыку, говорит 8-й Псалом. Но это владычество не является абсолютным. Мы не являемся царями, мы являемся наместниками. Мы поставлены Богом в качестве управителей, обязанных дать отчет. Такова реальность, таково реальное положение дел. Любой человек, верит он в Бога или не верит, является ли он благочестивым христианином, там, атеистом, буддистом, кем угодно еще, существует, дышит, живет только потому, что Бог поддерживает его бытие. Как говорит святой апостол Павел, мы им живем и движемся и существуем. И вот грех – это отказ признавать Бога Богом. Знаете, вот если спросить обычно у людей, что такое грех, они ответят что-то вроде того, что грех – это нарушение определенных предписаний. Это совершение каких-то безнравственных поступков или каких-то даже обрядовых упущений, каких-то обрядовых нарушений. Но грех на самом деле – это нечто гораздо более глубокое, чем просто нарушение некого такого небесного уголовного кодекса. Грех – это катастрофа, которая искажает самые основы нашего существования. И самый страшный грех, он выглядит с человеческой точки зрения безобидным. Нам может показаться, что грех – это что-то, ну, если мы сейчас вот задумаемся о том, в чем корень греха, нам может показаться, что это даже что-то вот такое, не страшное. Что в этом такого? Корень греха в том, что человек полагает, что он принадлежит самому себе. Не в том, что он ворует, не в том, что он убивает, не в том, что он блудит. Это все страшные грехи. Но корень греха, самое начало греха, в том, что человек полагает, что он принадлежит самому себе. Вот несколько лет назад, когда разразился экономический кризис, многие до того неплохо обеспеченные люди потеряли работу и, соответственно, возможность выплачивать кредиты. Это вызвало волну самоубийств. Почему? Люди явно не испытывали невыносимых страданий, им не грозили какие-то жестокие казни, что сделало их настолько уязвимыми для соблазна убить себя. Несколько лет назад я прочел историю об одном чрезвычайно успешном человеке, это шотландский модельер Александр Маккуин, который из бедности путем усердия, применения своих талантов добился большого богатства, он стал владельцем сети магазинов, стал богатым и знаменитым человеком, его лицо мелькало на всех обложках, у него были яхты, там, все, что нужно, вот, все, что этот мир считает успехом. И немного за 40 лет ему было, он совершил самоубийство, он повесился. Почему? Почему у нас в стране множество людей убивают себя алкоголем? Там каждый год сотни тысяч человек, как на войне, умирают от последствий употребления алкоголя. Что стоит вот за этой страшной человеческой тягой к самоистреблению? А вот это самая ложная и смертоносная идея. Идея, которая состоит в том, что моя жизнь принадлежит мне самому. Это моя печень, я могу заливать ее водкой. Вам-то что? Это моя жизнь, я могу уйти в любой момент. Уйти от людей, которые от меня зависят, уйти из жизни. Вообще, я тут распоряжаюсь. Это моя жизнь, как обычно говорит мужчина, который хочет уйти из семьи. Это мое тело, как обычно говорит женщина, которая хочет совершить аборт. Вот это провозглашение «моя жизнь принадлежит мне» – это корень греха. Потому что на самом деле это неправда. Наша жизнь не принадлежит нам. Но самая беда, что эта идея воспринимается как залог достойной, свободной, плодотворной жизни. Как будто я могу реализовать свои таланты, как будто я могу быть счастлив, только настаивая на том, что я принадлежу себе. Нет, вот достаточно очевидно не так. Сейчас вот культурным наследием, выдающимися произведениями искусства, которые хранятся пуленепробиваемыми стеклами, которые всячески оберегают, считаются те произведения, которые создавались художниками, которые не стремились себя прославить, которые стремились прославить Бога. Люди, которые ищут самовыражение, они ничего особенного не создают. Когда мы думаем о том, что такое великое искусство, мы вспоминаем религиозную живопись прежде всего. Недавно в Москве была выставка, привозили несколько икон выдающегося итальянского живописца эпохи Возрождения Джотто, и было видно, что это великое искусство, и воспринимали как великое искусство в том числе неверующие люди, для которых это не имеет никакой религиозной значимости, в том числе неверующие люди. Джотто, человек, которого через уже больше 500 лет прошло, его воспринимают как художника, которого помнят столетиями. Люди, которые ищут утвердить себя, но их не помнят больше одного сезона. Да и то, наверное, сезон слишком долгое время, чтобы их помнили. Люди, которые пытаются выразить себя, в итоге ничего не выражают. Мы созданы, чтобы найти вечную радость в Боге. Мы не создали сами себя и не сами себя поддерживаем в бытии. Мы принадлежим не себе, а Богу. И когда мы пытаемся делать вид, что это не так, мы погружаемся не просто в несчастье, а в зло. Когда мы заявляем, что наша жизнь принадлежит нам самим, мы творим зло, мы грешим. Это важно понять, потому что это иногда со стороны как-то незаметно. Ну, понятно, вот человек, который там напивается до свинского состояния, он грешит. Там понятно, что человек, который совершает какие-то преступления, предусмотренные уголовным кодексом, он грешит. Там понятно, что человек, который будит, там, он грешит. Но человек, который просто вот, может он приличный, может он порядочный, может он ничего такого не совершает, но он просто говорит, это моя жизнь. Он грешит. Он совершает самое злое дело, которое бывает только. В Евангелии есть притча о злых виноградарях, которые решили, что виноградник, доверенный им в управление, их собственный. А про хозяина виноградника можно забыть. Ну, правда, для этого приходится избавляться от всех, кого он посылает. Эта притча относится прежде всего к религиозным вождям того времени. Но не только, она про всех нас. Виноградник нашей жизни не наш. У него есть законный владелец. Есть другие притчи про то, как Господин, отправляясь в дальнюю страну, поручает своим рабам, он их ставит, так сказать, на административные должности, он им заповедует выделять пищу другим рабам, заботиться о доме и так далее. И эти злые рабы, они воображают, что это все их, они могут этим распоряжаться. Возвращается государь и требует у них отчет. И вот грех состоит в том, что мы отказываемся признавать Бога владыкой нашей жизни. Мы пребываем в состоянии мятежа до тех пор, пока мы не признали его законным владыкой. Потому что иногда человек с некоторым удивлением даже воспринимает, когда он слышит о том, что ему надо примириться с Богом, а что я ссорился. Да, ссорился. Потому что отказ признавать Бога владыкой в своей жизни есть мятеж. И мы пребываем в состоянии этого мятежа, даже когда мы отказываемся это признавать. Мы все мятежники. Мы должны сложить оружие, сдаться, признать законного государя. Теоретически это было известно до апостолов. Об этом есть уже у пророков. Но апостолы возвещали не теорию, они сообщали о событии. Бог, который нас создал и от которого мы отпали в грех, высадился на мятежной территории, чтобы лично потребовать нашего покаяния и веры. Государь мироздания воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. В центре возвещения апостолов стоит именно Он, Иисус Христос, наш Господь, Спаситель и Судья. Весть о Боге, который пришел в наш мир, может вызвать трепет и ужас, и, собственно, должна вызывать. Одна из проблем современного восприятия – это то, что люди не боятся Бога. Люди испытывают по отношению к Богу какое-то такое достаточно понебратское отношение, что Бог, наверное, будет мной доволен, все в порядке, мне нечего опасаться, нечего бояться, но это ужасное заблуждение. Пророк Исаия, не вор, не злодей, честный, благочестивый человек, столкнувшись с богоявлением в храме, в ужасе восклицает: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». В чем причина этого его ужаса? Библия возвещает неизбежность Божьего суда. Причем это событие описывается одновременно и как невероятно радостное, и как немыслимо ужасающее. В 95-м псалме говорится: «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и далеко все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде, и народы по истине своей». То есть наступление суда, это чрезвычайно радостное событие. Нам это трудно понять, потому что у нас вот столкнуться с судом, там, пойти под суд, это угроза, это что-то страшное. Но в Библии суд – это хорошее событие. Это когда судья вмешивается для того, чтобы навести порядок. Он будет судить всех бедных земли и дела страдальцев решать поистине. То есть судья известен прежде всего тем, что он защищает слабых, защищает угнетенных, поддерживает справедливость. Силы зла, демонического зла и человеческого, терзают, оскверняют и уродуют этот мир, но Бог вмешается, чтобы навести порядок. Истинный царь сокрушит бесчинствующих мятежников и избавит тех, кто терпеливо страдал. Как пророчествует Исаия: «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей, сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота эфирского». Творение будет исцелено и избавлено, и это деяние любви Божией. Оно наполнит мироздание безграничным ликованием. Но вот для злых, которые будут выкинуты во тьму внешнюю, где они уже не смогут причинять вреда спасенному творению, это будет момент ни с чем не сравнимого ужаса. Как пророчествует Апокалипсис, они скрылись в пещеры, в ущелье горы, говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле, от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять?» Библия говорит о том, что Бог свят, и о том, что Бог совершит суд над злом. Иногда люди не понимают, ну как же, ну Бог же есть любовь, как же вы говорите, что Бог гневается на грех, что Бог будет судить мир. Вот именно потому, что Бог есть любовь, Он и будет судить мир. Именно потому, что Бог есть любовь, Он и являет гнев. Бог любит свое творение, и поэтому Бог с высшей степени враждебно относится ко всему, что это творение оскверняет, разрушает и уродует. Именно потому, что Бог любит этот мир. Как-то я слышал в лекции одного христианского профессора очень хорошее сравнение. Он говорил: вот представьте себе, что одна из моих студенток ко мне подойдет и скажет, что она решила заняться проституцией. И, наверное, я ей смогу вежливо, корректно, спокойно объяснить, что это было бы чрезвычайно глупо с ее стороны. А теперь представьте себе, что мне это же самое скажет моя дочь. И, наверное, я на это буду реагировать неспокойно и некорректно. Именно потому, что она моя любимая дочь. Именно потому, что я не богожелательный такой посторонний, а потому, что я ее люблю, потому что она дорога моему сердцу. Творение дорого сердцу Бога. Бог любит сотворенный мир. Бог относится к тому, что этот мир разрушает, в высшей степени резко. Бог, в конце концов, вмешается для того, чтобы зло было извернуто из этого мира. И это возвещение уже для людей Ветхого Завета составляло предмет напряженного ожидания. Они ждали, когда, наконец, Бог вмешается, сколько можно вообще затягивать. Они ждали, что Бог, наконец, покончит со злом и наведет порядок. Об этом говорится, в частности, в книге пророка Амоса. И пророк Амос, он говорит удивительную такую фразу, что «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господь?» И люди себе представляли день Господень, что Бог вмешается в историю на нашей стороне, Бог накажет наших врагов, Бог разделается, наконец, с этими язычниками, которые нас обижали, Бог сделает так, что мы выйдем победителями, мы будем такие негодующие истцы, а вот все остальные люди, которые нас обижали, люди, которые унижали нас, плохо с нами обращались, они будут наказаны. И пророк говорит о том, что и вы сами будете наказаны, вы сами грешники. Вы сами виновны перед Богом. И Библия, апостолы и пророки, сам Господь доводит до нас вот эту истину, которую, может, слушать не хотим, но то, что мы все виновны перед Богом. И часто бывает, что люди уверены, что все остальные виновны перед Богом. Вот все остальные, да, они вот злодеи, они гады. Вот их-то Бог накажет, это обязательно. Но Священное Писание говорит о том, что мы тоже виновны. Другие люди виновны, но мы тоже. И человеческое сердце, как говорит пророк Иеремия, лукаво и крайне испорчено. В чем проявляется это лукавство? В том, что мы чрезвычайно, чрезвычайно изобретательны в самообмане. Можно вспомнить, например, известную советскую еще идею, что водка убивает микробов. Конечно, с точки зрения медицины, это полная чушь, там никаких микробов водка не убивает. Она не дезинфицирует организм. Но люди, которые страдали пристрастием к выпивке, они искали себе какое-то оправдание, что это якобы полезно для здоровья. Конечно, не полезно, это вредно со всех сторон, там абсолютно никого нет пользы для здоровья. Но люди, которые страдали вот этим пристрастием, они искали себя оправдать, и они себе выстраивали вот такую сказку, такую выдумку, что это вот якобы так. Я недавно читал статью одного человека, одного публициста, который выступал в защиту так называемого права на аборт. Выступать в защиту этого права очень сложно, с чисто логических позиций, даже для человека, который не принимает Священное Писание, который не слушается церкви, потому что дитя в утробе матери – это человеческое существо. Ну, как мы можем определить, кто такой человек? Как еще Аристотель определял, человек – это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Достаточно очевидное определение. Ребенок в утробе – это явно существо, это не часть тела матери, это отдельный организм, хотя он находится у мамы внутри. И он явно принадлежит человеческому роду, а то какому же еще? И мы все знаем, это, с этим, в общем-то, никто не спорит, это всем известно, что нельзя лишать жизни невинное человеческое существо. И вот люди, которые там пишут в защиту там, так называемого права на выбор, они пишут о том, что там разные строят системы самооправдания. То есть, с одной стороны, там они отрицают то, что это человек, они отрицают, что это отдельное существо, они отрицают даже, что это невинное существо. Даже бывают такие интерпретации, что это такой агрессор, от которого надо защищаться, от него надо избавиться. Я помню, как мне привели пример, что представьте себе, что вы приделаны, однажды просыпаетесь, и ваше тело подключено к телу другого человека, и вам говорят, что 9 месяцев вы должны быть привязаны к этому человеку, не можете от него избавиться для того, чтобы спасти его жизнь. Вы вот не обязаны же его спасать, так же вот никто не обязан вынашивать ребенка. Но мы понимаем, что это такая вот эшелонированная система самообмана, и не больше. Я помню, как в позднем СССР была такая песня «Впереди наша цель, впереди, ты в победе меня убеди». То есть человек, который сам обманываться рад, он найдет себе, как обмануть. И это, ну, верно в отношении всех нас. Не только в отношении неверующих людей. Все мы склонны прятаться от каких-то неприятных для нас истин. Все мы склонны заниматься самообманом. И вот самая неприятная для нас истина – это то, что мы грешники, и то, что мы осуждены перед лицом святого Бога. И вот если бы все, что мы знали о Боге, это то, что Он святой, то, что Он праведный, это оставило бы нас в отчаянии, мы не имели бы надежды. Но нам стоит обратить внимание еще на один важный аспект Евангелия. Апостол исходит из того, что все люди виновны, все люди грешны. Ну, понятно, что ветхозаветный народ Божий, что израильтяне грешны. Вот у них были заповеди Божии, у них был завет с Богом, они его нарушили, они попрали заповеди, они их знали, они виновны. Как же язычники, которые не знали, у которых не было библейского откровения? Какой-нибудь Нерон не имел Библии, он не знал, что Бог от него требует. И вот апостол Павел говорит, что знал. И что все мы знаем. И что все мы обманываем себя, что не знаем. Он пишет в послании к римлянам о законе, который знают язычники. О том, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствуют мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И он пишет, что поскольку язычники все равно знают закон, они безответны перед Богом. Почему все люди знают о существовании закона и знают о существовании суда Божьего? Как это можно определить? Очень просто. Любой атеист знает, что Бог существует и что Бог зовет его на суд. Как апостол пишет, неизвинителен ты всякий человек, осуждающий другого. Быть тем же судом, которым ты осуждаешь другого, ты осуждаешь себя самого. В самом деле мы все люди склонны друг другу предъявлять моральные претензии, независимо от вероисповедания, в том числе люди, которые в Бога не верят, по крайней мере так говорят. Но для того, чтобы я мог кого-то осуждать, для того, чтобы я мог кого-то порицать, я должен исходить из того, что этот человек должен поступать определенным образом, но не поступает. Какие-то претензии можно предъявить только к тому, кто обязан поступать по определенному закону, но не поступает. Но если я исхожу из того, что существует этот закон, который еще должен соблюдать, но не соблюдает, я провозглашаю, что есть некий закон, который распространяется на всех людей. И значит, на меня тоже. Если я говорю, эти люди воры, они покушаются на чужое, они мерзавцы. Тем самым я признаю, что существует закон, запрещающий воровство. Как-то мне один мой друг рассказывал историю, как он ехал в поезде с одним человеком, и этот человек сначала очень ругался на власти, которые все украли. А потом тема разговора немножко сменилась, он стал рассказывать, как он ловко уносил стройматериалы там, со стройки для своей дачи. И мы видим, что этот человек осуждается собственными своими устами, даже не библейским откровением, собственными своими устами. Он сам негодовал на людей, которые, по его мнению, воруют, и он же сам ворует. И получается так, что любой из нас осуждается собственными устами, независимо от того, знали мы Священное Писание, не знали мы Священного Писания. Мы все виновны перед Богом, мы все согрешили. И вот это то в христианском возвещении, что часто вызывает неприятие. Когда нам говорят, что вы в людях культивируете чувство вины. Нет, как раз наоборот. Ровно наоборот. Мы не культивируем чувство вины, мы предлагаем исцеление от этого чувства вины и от самой вины. Но чувство вины – это то, что свойственно всему человеческому роду. Люди постоянно обвиняют друг друга и постоянно оправдываются. Посмотреть, что люди говорят, пишут. Люди постоянно пытаются свалить ответственность на других, сказать, вот они плохие, а мы хорошие. А если мы что-то сделали не так, это было под давлением таких-то обстоятельств. Все люди пытаются оправдаться. И вот это чувство греха, его нельзя искоренить. Помню, как я видел фотографию, там какая-то демонстрация антицерковная, где-то там у них на Западе, и там человек стоит в такой, значит, маечке, и причем непонятно, это мужчина или женщина, человек в таком густом гриме, и на маечке написано: «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». И тут же, естественно, возникает вопрос, чего вы волноваться-то, если нет чувства вины, зачем устраивать тогда демонстрации? Человек, у которого нет чувства вины, он просто идет и занимается своими делами. человек, который ходит на демонстрации антицерковные, его явно что-то мучает. Явно что-то болит внутри. И вот, как говорит апостол, заграждаются всякие уста, весь мир становится виновен перед Богом. Что мы все грешники, мы все присвоили себе право распоряжаться там, где не наше дело распоряжаться. Мы принадлежим Богу, и мы должны Ему повиноваться, и мы должны Его признавать, и мы должны Его прославлять и Его благодарить. Например, у меня есть долг по отношению к родителям. Как Писание говорит, почитай отца и мать, потому что родители произвели меня на свет, заботились обо мне, когда я был маленьким ребенком, обеспечивали все мои нужды, они дали мне образование, они заботились обо мне, они воспитали меня. Я обязан проявлять им почтение. Я обязан признавать их моими родителями, по крайней мере. Бог, который сотворил нас, имеет право на наше признание, на нашу признательность. Когда мы отказываемся это делать, мы грешим. И то, что мы вот до сих пор видим, выглядит не очень хорошей вестью. Вестью, в которой ничего особенно благого нет. Наши худшие опасения подтверждаются. Мы действительно грешники, и мы действительно виновны. И если бы мы вот только исходя из этого строили наши ожидания относительно Бога, который пришел в этот мир, все, что мы могли бы, это как те люди, о которых сказано в Откровении, кричать «Горам, падите на нас, и холмам, покройте нас». Но в Евангелии Христос говорит, что Он пришел не судить, а спасти этот мир. Владыка всего мироздания становится человеком, беспомощным младенцем, которого надо спасать от ярости Ирода, ремесленником в небогатой семье, потом странствующим проповедником, потом неправедно обвиненным узником, потом этого человека мучительски убивают, и на третий день он воскресает. Святой апостол Павел говорит о содержании той вести, которую он проповедует. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был воскрес третий день по Писанию». Святой Иоанн Креститель, указывая на Господа, говорит: «Вот Агнец Божий». Что значит «Агнец Божий»? Что значит это выражение? В Ветхом Завете с Агнцем, жертвоприношениями Агнцев, было связано ряд обычаев. Один из этих обычаев состоял в том, что Агнец делался жертвой за грех. Мы согрешили и должны умереть за наши грехи. Потому что возмездие за грех – смерть. Но эти грехи символически возлагались в Ветхом Завете на голову жертвенного животного. Это жертвенное животное умирало вместо нас, на нашем месте. Его кровь проливалась за наши грехи. Конечно, это все носило символический, прообразовательный характер, потому что смерть животных не могла искупить человеческих грехов, и кровь их не могла их подлинно омыть. Они указывали на того Агнца, который должен прийти в Новом Завете. И вот Евангелие говорит о том, что Агнец пришел. И Христос говорит в Евангелии от Марка о главной цели своего прихода. Многие вот люди этого не знают, вообще для них полная новость, потому что люди считают, что Господь пришел для того, чтобы учить. Нельзя сказать, что это неправда. Он действительно учит, и он действительно учитель. И Писание его называет учитель, он сам себя называет учитель. В общем-то, нет в этом ошибки. Но мы чувствуем, что сказать, что Господь – это учитель, значит не договорить чего-то очень важного. И это важно, это центральное послание вообще во всем Евангелии содержится в 10 главе, например, Марка, где Господь говорит: Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Цель его прихода – это умереть для искупления многих. Он говорит в Евангелии от Иоанна: «На части я пришел, а части своей смерти». Бог становится человеком для того, чтобы умереть за виновных, для того, чтобы умереть за преступников. Праведник за неправедных, как пишет апостол Петр. Вот апостолы вновь и вновь повторяют эту истину. Мы искуплены тем, что за нас умирает невиновный. Наши грехи искуплены его праведностью. Христос повинуется Богу там, где мы бунтуем, предпочитает волю Отца там, где мы предпочитаем свою, смиренно молится там, где мы бронимся, исполняет волю Отца до смерти и смерти крестной. Святые отцы и многие литургические гимны, они противопоставляют вот это своеволие Адама, который вкушает плод запретного дерева, и послушание Христа, который идет для того, чтобы мучительски умереть на кресте ради послушания воли Отца. И вот там, где мы проваливаемся, там, где мы грешим, там Христос остается безгрешен. И Он совершает собою искупление наших грехов. Как проповедует апостол Петр, и мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенно от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Таково возвещение апостолов о том, что Бог сделал для нашего спасения. Мятежникам провозглашается амнистия, осужденным – помилование, обреченным на смерть – вечная жизнь. Но апостолы говорят и о том, что следует сделать нам. Потому что то, что Христос для нас сделал, это то, что вот обычно называют объективной стороной искупления. Это то, что Христос совершил для каждого из нас, для всего человеческого рода, но это еще не значит, что все люди будут автоматически спасены. Потому что спасение, оно предполагает восстановление отношений с Богом, оно предполагает очень глубокую внутреннюю перемену. Без этой перемены спасение невозможно. Нельзя ввести в рай человека злого, человека эгоистичного, человека алчного, потому что он там тут же ад устроит. Пусти обычных грешных людей в рай, там будет такой же ад. Вот как бывает, иногда смотришь репортаж из какой-то страны, охваченной войной, и видишь, какая на самом деле красивая страна, благодатное место, прекрасный климат, все цветет. Но люди там друг друга режут. И вот пустить этих людей непреображенными в рай, ну, они там устроят опять же ад. Спасение предполагает, что человек должен прийти к Богу, примириться с Ним и глубоко перемениться. И вот апостолы говорят: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Что значит покаяться? Я помню, как я разговаривал с человеком, он был в некотором таком подпитии, и от этого разговорчив, и он очень каялся. Ну, как он это понимал? Он рассказывал о том, какой он плохой человек. Он изменяет жене, он пьянствует, он пару раз даже пьяным водил машину, каким-то чудом не убил ни себя, ни кого-то другого, и вообще он жизнь проводит такую, что ему саму от нее тошно. Было ли это покаянием? Нет. Само по себе сожаление о том, что вот мы так живем, что самим тошно, это еще не покаяние. Иуде было настолько тошно от совершенного им предательства, что он даже повесился. Ну, боюсь, что это его не спасло. Покаяние – это поворот, перемена пути. Вот буквально греческое слово, которое стоит в Новом Завете, метаноя, означает «передумать». И вот грех, основание греха – это считать, что моя жизнь принадлежит мне. А покаяние – это значит строить свою жизнь на другом основании. Моя жизнь принадлежит Господу Иисусу Христу. Она не моя. Мы принадлежим не себе, а Богу. Что мы считаем правильным или неправильным, допустимым или недопустимым, отныне будет определяться не нами, а им. Это означает глубокие изменения в образе жизни. Более того, глубокие изменения в самой нашей личности. Этот переворот не может совершиться нашими силами. Мы не можем сами вот там силой воли что-то сделать с собой. Нет. Этот переворот может совершить только Святой Дух. Но мы должны довериться ему и предаться ему. И Священное Писание, и Церковь говорит нам, как именно. Мы должны принять Святое Крещение и войти в общение с апостольской Церковью. Я знаю, что для многих людей начинаются проблемы. Вот бывает так, что человек теоретически согласен. Да, да, Христос, Бог, да, Он умер за наши грехи, да, Он воскрес из мертвых. Да, надо бы вот как-то свою жизнь переменить, надо грехи оставить, все это хорошо, все это правильно. Но в церковь человек не идет. И знаете, есть разница между теоретическим согласием, я теоретически не против, и верой. И эта разница, она проходит как раз по отношению к церкви. Вот примерно как можно сравнить с отношением к врачу. Я могу верить, что врач может мою болезнь вылечить. Я могу даже к нему с большим уважением относиться. Да, замечательный врач, там, подвижник, много людей спас. Замечательный специалист. Вот прям мертвых поднимает. Но мое хорошее к нему отношение меня не спасет, пока я не приду к нему во врачебницу. Оно мне ничем не поможет, на самом деле. И вот вера как теоретическое согласие с тем, что Бог есть. Более того, даже согласие с тем, что проповедует Церковь о Христе, оно само по себе не спасает. Человек должен присоединиться к Церкви. Человек должен приступать к Святым Христовым Тайнам для того, чтобы обрести спасение. Это бывает трудно людям принять, но так говорит Священное Писание. Апостол Иоанн говорит о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели что? Общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Священное Писание говорит об уверовавших. Ну, вот что оно говорит? Что они услышали возвещение о Христе, согласились и пошли по своим делам? Нет. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Люди, которые уверовали, они присоединились к определенному сообществу, к церкви. А они остались там в одиночестве, они присоединились к церкви. И в церкви совершаются таинства, из которых центральное – это таинство Евхаристии. Господь говорит о таинстве Евхаристии: «Если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, вы не будете иметь себе жизни». То есть это то, как мы должны засвидетельствовать нашу веру во Христа, если она у нас вообще есть. Это не что-то, что придумали там позже, это не какие-то там навороты, как люди иногда говорят, вот я там Христу доверяю, к нему хорошо отношусь, а к церкви нет, церковь не пойду. Нет. О Евхаристии говорит сам Господь. Это есть непосредственно в Евангелии. И принимаем ли мы апостольское возвещение всерьез, определяется тем, готовы ли мы пойти и приступить к чаше. Потому что так заповедал Христос. Он сказал это. Сие творите в мое воспоминание. И вот через таинство Церкви, через общую молитву, через наставление духовно опытных людей, через получение в Писании, Бог меняет нас и готовит нас к вечной жизни. Как говорит Новый Завет, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Неизменным остается и возвещение Церкви. В Евангелии сказано: «И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». Эта миссия возложена не только на апостолов, не только на епископов и священников, она возложена на всех христиан. Господь наш Иисус Христос есть истинный Царь. Мы должны покориться Его владычеству и принять Его спасение. И с одной стороны, так бывает, что человек уже умотался, ему трудно грешить, ему противно грешить. Он чувствует себя отвратительно, его тошнит, его мутит от его жизни. Не только физически, хотя да, бывает, что человек наутро физически очень плохо, но и в нравственном отношении, ему в психологическом отношении очень плохо, он себя ужасно чувствует. И когда человеку говоришь, что покайся, обратись, признай Христа царем, повинуйся ему, то он отворачивается. Ему лучше страдать, лучше мучиться по своей воле, чем утешаться по воле Божией. Но такая вот чудовищная глупость, такую чудовищную глупость представляет собой грех. Но очень часто так бывает, что у людей даже нет возможности, им никто не сказал. Они просто не услышали это возвещение о том, что Христос ожидает от каждого из нас покаяния и веры. И я думаю, что это ответственность, которая лежит не на ком-то вот другом. Это ответственность, которая лежит на каждом из нас. Мы должны быть готовы засвидетельствовать эту истину и призвать людей прийти в церковь. Призвать людей к покаянию и вере. Для этого нам, конечно, нужно самим пребывать в непрестанном общении с церковью, постоянно приступать к святым Христовым тайнам, пребывать в послушании нашим священникам и епископам и быть готовыми во всеоружии свидетельствовать об истине. Потому что так часто бывает, что люди, которые противятся церкви, люди, которые ей враждебны, это люди, которые не слышали о Христе. И так часто бывает, что это первые кандидаты на обращение, именно люди, которые достаточно неприязненно относятся, которые относятся враждебно, которых что-то задевает. Потому что это люди, у которых что-то внутри болит. Это люди, которые чувствуют вот это сознание греха, которое их давит. И, в общем-то, это признак обнадеживающий, когда человек испытывает беспокойство. Когда человек грешит и себя чувствует комфортно, это как раз печально, это признак очень пугающий. А вот когда человек нервничает, когда он себя чувствует не в своей тарелке, когда он его раздражает все связанное с церковью, именно потому что напоминает ему об этой внутренней боли, то тут и можно возвестить ту благовесть, которую возвещают апостолы, что Христос пришел не судить мир, а спасти мир. И очень важно вспомнить о том, что мы вот этим постом готовимся к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И эти два столпа церкви, эти два величайших, ну вот, пожалуй, это вот, а это существо величайшее вообще личности в человеческой истории, кого избрал Господь? Петр это был рыбарь, человек такой поспешный, вспыльчивый, и он три раза отрекся от Христа. Апостол Павел до своего обращения был гонителем церкви, был человеком крайне враждебным. И Господь специально избрал этих людей для того, чтобы показать, что любой человек может покаяться. В отношении любого человека мы должны сохранять надежду о том, что этот человек может покаяться и прийти к Богу. И мы ни в коем случае не должны рассматривать тех, кто противится церкви, в качестве каких-то вот таких наших закоренелых врагов. Мы их должны рассматривать в качестве потенциальных православных, потенциальных членов православной церкви. И именно исходя из этого мы должны возвещать им благую весть. Истинный Бог пришел на нашу землю в лице Господа нашего Иисуса Христа. Он совершил собою искупление наших грехов, и теперь любые грехи людей, которые покаятся и обратятся, которые с надеждой придут к Господу Иисусу Христу, они будут прощены. И церковь существует для того, чтобы преподавать людям спасительное учение, для того, чтобы преподавать им таинство, для того, чтобы руководить их по пути спасения. В церкви, несмотря на все наши человеческие немощи, несмотря на все наши человеческие недостатки, действует Христос. И мы должны не бояться, не смущаться это возвещать, как апостол Павел говорит: «Ибо я не боюсь, не стыжусь благовествования Христова, потому что она сила Божия к спасению всякому человеку, во-первых, иудею, потом и эллину». Это не наша сила, это не наша заслуга, это не мы такие хорошие, это сила Божия к спасению всякому человеку. И вот нам особенно важно это в нашей стране помнить, потому что мы видим, как народ погибает, причем погибает от греха. Люди просто спиваются. Люди гибнут от убийств и самоубийств. Люди становятся жертвами наркомании. Почему? Потому что у них нет Бога. Потому что они не верят во Христа. Потому что у них нет единственного спасения, которое вообще только может быть. Потому что спасение Бог нам дает только и исключительно в Господе нашем Иисусе Христе и Его Святой Православной Церкви. Вот апостолы, которые шли и проповедовали всем народам, в результате их проповеди, в результате их свидетельства и возникла Православная Церковь. В том числе Русская Православная Церковь, которая породила множество святых. И мы знаем, что когда мы возвещаем Христа, мы не одни. Мы являемся членами вот этой огромной духовной семьи, в которой есть святые из всех веков, и что нам особенно дорого, что нам особенно драгоценно, есть святые, которые являются нашими согражданами, которые являются людьми одного с нами языка и культуры. Поэтому нам бывает очень важно читать наставления, особенно русских святых, чтобы учиться у них следовать за Христом, и чтобы учиться у них свидетельствовать о Христе. Ну, время мое подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания.